Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – писатель Маргарита Меклина. 9 лет назад первый сборник ее рассказов «Сражение при Петербурге» был удостоен премии Андрея Белого с замечательной формулировкой «За героическое неразличение реального и возможного миров». Весной 2012 года в издательстве «Русский Гулливер» вышла новая книга рассказов Маргариты Меклиной «Моя преступная связь с искусством», и вновь два мира, реальный и возможный, сливаются воедино. Реальный мир – это мир американского предместья, населенного выходцами из России, Китая, Мексики. Бедные третьестепенные люди похожи на дешевые недолговечные вещи, которые штампуются в Азии. Сломалась одна вещица и легко заменяется другой. Сломался человек, и его место занимает точно такой же, сошедший с работающего где-то неподалеку потайного конвейера. Мир возможный населен успешными современными художниками. Преступные связи с искусством рассказчица устанавливает, ссылаясь на несуществующий грант на биографию умершего в 2004 году владельца коммерчески не очень успешной, но передовой Нью-Йоркской галереи. Книга разделена на две части. В первой – рассказы, во второй – их изнанка, переписка, очерки и интервью. «Моя преступная связь» и есть преступление неких связей, уготованных билетристикой для дозированного чтения или же для колонок в лакированных коробках. Все шнурки типа связаны и в белых тапочках к гробу, пишет поэт Аркадий Драгомощенко и продолжает. Приступая к связи, Меклина приступает к пределу вещей, а выходя за их актуальное состояние, она создает новые и вещи, и связи. Подчас невольно, но не ослабевает подозрение в том, что она знает, как это делается. Это как рисовать карту никогда не существовавшей страны, а потом узнать, что ты ошибся лишь на несколько градусов меридиана. При этом любые ошибки являются для Меклиной лишь частью некого замысла, который она с неотступным прилежанием и только ей свойственной зоркостью исследует. Я позвонил Маргарите Меклиной в Сан-Франциско, где она живет уже почти 20 лет, и попросил рассказать об архитектуре новой книги.
В первой части скорее то, что называется фикшн, или не документальная литература, как бы художественная, а во второй части как бы обоснование или подтверждение того, что и художественная литература на самом деле может быть совсем не художественной, то есть документальной. То есть если я в самом начале что-то упоминаю какого-то художника или встречу с каким-то, допустим, любимым человеком, то во второй части я уже показываю, что все это на самом деле было. Если, может быть, в первой части где-то упоминается перформансист Улей, то во второй части уже дается с ним интервью, как бы, и где показывается, что мое знакомство с ним действительно состоялось. То есть, как бы, первая часть, она художественная, а вторая часть документальная, но она дает подтверждение, что и художественная тоже основана на документальном.
И уже в одном из первых рассказов «Смерть в воздухе» появляется герой, владелец арт-галереи из Нью-Йорка, армянин из Ирана, который выставлял знаменитых художников. И потом уже во второй части вы называете его Бахман, так вы его называете. Вы могли бы рассказать его историю?
Эту историю я рассказывала уже в своей первой книге «Сражение при Петербурге», которая даже получила премию Белого, и как бы все это перешло во вторую книгу. И в «Сражении при Петербурге» тоже были эссе, были какие-то документальные вещи, и поэтому в этой новой книге «Моя преступная связь с искусством» тоже есть художественная и документальная. И опять же, этот владелец арт-галереи, он есть в первой книге и есть во второй, как бы тут начинается второй заход исследования как бы моей жизни и что в ней произошло. И если сначала, допустим, встречается какой-то человек, и на самом деле он мне встретился в 1999 году, когда он мне продал мою машину, Мазду, на которой я до сих пор езжу, и, слава богу, она пока хорошо ездит, хотя уже столько лет прошло. То есть вначале было знакомство с каким-то человеком, и он представляется достаточно романтичным. Потом уже начинается работа писателя, потому что потом ты хочешь узнать, откуда этот человек тебе пришел. И после этого, когда я познакомилась с этим владельцем арт-галереи, я совершенно случайно узнала, что он владелец этой арт-галереи, потому что он мне продал машину. После того, как он уже умер, мне пришлось провести более детальное исследование про его жизнь. И в процессе этого исследования мне пришлось познакомиться со всеми художниками, которых он выставлял. Но он выставлял Баския, с Баския уже не пришлось познакомиться, потому что он умер от передоза к тому времени. С Китом Херингом тоже не пришлось. Но вот, например, мой знакомый, вот этот арт-галерист, его звали Вреш Бахумян, или Бахумян, как сказали бы в России, он, допустим, работал с Джерард Малангой. Был такой Джерард Маланга, известный. Он был в фабрике у Уорхола задействован, и он до сих пор жив. И он делал что-то для моего знакомого арт-галериста, и я решила ему написать, потому что обычно мы интересуемся только художниками, но мы совершенно не интересуемся, кто этих художников нам показывает, кто их открывает. И, допустим, такой арт-галерист есть Тони Шафрази, он открыл Кита Херинга, потому что Кит Херинг у него сначала выставлялся. И мой знакомый арт-галерист был двоюродным братом этого Тони Шафрази, который изуродовал в 1974 году Гернику Пикассо, и этим прославился. И теперь это никого не интересует, что он изуродовал произведение искусства, а интересует то, что он продает картину за огромные цены. И вот он, одним из его достижений было открытие Кита Херинга. И мой знакомый галерист работал вместе со своим братом Шафрази и был знаком тоже с Херингом. И там участвовал Маланга и всякие другие художники. И когда, значит, звонишь этим художникам и говоришь, вот помните ли вы такого арт-галериста? Они обычно ничего не помнят, они только помнят, за сколько там продали картину, допустим. Когда я сказал, я хочу вот исследовать жизнь такого галериста Маланге, который работал на фабрике «Звезды Уорхола», он запросил, допустим, через своего агента, но мне кажется, что он притворялся, что он свой агент, мне как бы написал некий японец, представившись представителем, как бы агентом Маланге, он сказал, значит, вы должны нам заплатить за это интервью. То есть некоторые интервью с некоторыми художниками или фотографами не состоялись. Ну, например, известный перформансист Улый, который более известен его выступлениями с Мариной Абрамович, которая в Москву приезжала тоже недавно, он, конечно, согласился бесплатно со мной побеседовать по поводу арт-галериста, который когда-то выставлял его работы. Потому что Улый, как мне кажется, он более важен своими работами фотографическими, чем своими работами с Абрамович. Он был раньше транссексуалом, он какие-то делал опыты со своим телом. Вот это, мне кажется, намного более интересно. То есть через какое-то исследование жизни своего знакомого арт-галериста, который уже умер, значит, в 2003 году, я как-то исследовала и работы художников, которые выставлялись в его галереях, как Улый, например.
Рита, ну вам Улый рассказывает одну историю, которую нужно рассказать нашим слушателям. Это его акция 76-го года по похищению одной из любимых картин Гитлера из галереи. Это картина «Бедный поэт» Карла Шпицвега, очень известная работа.
Этим меня Улый очень заинтересовал, потому что на самом деле в 70-х годах он был намного радикальнее, чем многие нынешние наши художники-акционисты. Потому что его идеей было то, что искусство должно принадлежать народу. То есть на самом деле. То есть он считал, что если эта картина действительно такое национальное достояние, плюс его еще, эту картину любил Гитлер, это была как бы одна из его любимых картин, то Улый считал, что эта картина должна висеть в доме какого-нибудь бедного турецкого эмигранта. И он выбрал этого эмигранта совершенно случайно, и он приехал к нему домой, и там встретили его жена этого эмигранта и куча детишек. И Улый снял со стены у этого эмигранта какую-то картинку из журнала «Огонек», там, допустим, немецкого или турецкого, и туда водрузил эту картину, которую он украл из Национальной галереи. За ним бежали, хватали его за штанины, потом его арестовали. Он раньше был гражданином Германии, он родился в Германии. Из-за этого ему пришлось уехать потом, и его не впускали туда, и сейчас он живет в Амстердаме. Я думаю, что у него до сих пор есть проблемы въехать в Германию из-за того, что он украл эту картину. Но он хотел показать, что искусство действительно должно принадлежать народу, и значит, эта знаменитая картина должна висеть дома у бедного турецкого эмигранта на какой-то турецкой окраине. И он это сделал тогда, когда в Германии очень не любили этих турецких иммигрантов, гастарбайтеров и так далее.
Но самое интересное, что 13 лет спустя, в 89-м году, эту картину похитили настоящие грабители.
На самом деле было несколько картин. Насколько я поняла, было несколько копий или экземпляров этой картины.
Карл Шпицвек нарисовал 3 картины «Бедный поэт», фактически идентичные.
Вот одна из них действительно была украдена каким-то человеком на инвалидной коляске. Мне это все пришлось изучать, чтобы с чего это неправильно не написать, но это было очень интересно. И, кажется, его не поймали. Хотя вот про Улая было все известно, но для него это был не перформанс. Он действительно хотел ее украсть, и он ее украл.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров», писатель Маргарита Меклина, рассказывает о своей книге «Моя преступная связь с искусством». Еще один персонаж рассказов Меклиной – голландский художник Бас Ян Адер, пропавший без вести в 1975 году в Атлантическом океане, который он пытался пересечь на парусной лодке. Короткометражные фильмы, которые снимал Бас Ян Адер, похожи на реконструкцию сцены с комедии Чаплина или Бастера Китона, курьезные падения на велосипеде в канал или с ветки дерева. Его последний перформанс «Романтическое путешествие» превратился в романтическое исчезновение.
Да, он тоже фигурирует в одном из моих рассказов, и даже еще в другой книжке он тоже был упомянут. У меня еще другая книжка была «А я посреди», там тоже есть про него эссе. И потом сначала он фигурировал у меня в эссе «Бас Ян Адер», а потом он уже фигурировал в художественном произведении, в рассказе «Смерть в воздухе». Я впервые с ним познакомилась, когда полетела в Мексику, и там в музее Руфино Тамайо показывали его документальные фильмы, которые он делал, как бы перформансы, и он заснял себя в этих перформансах. И потом в результате у него был последний перформанс, когда он сел в какую-то утлую лодчонку, уплыл, и так его никто и не нашел. И некоторые считают, что он как бы скрылся и где-то живет, но, скорее всего, он утонул. И опять же, мне очень было интересно исследовать его судьбу, и поэтому я написала его вдове, Марион, по-моему, ее звали, и она ответила, и она что-то написала про него, как ей важно, что его творчеством до сих пор интересуются. А потом была очень интересная история, потому что вдруг через 4 месяца примерно, после того, как я ей написала, вдруг мне приходит, значит, письмо от нее, и написано, что она сама потерялась на каком-то далеком острове, и у нее нет денег, и она срочно просит меня выслать ей деньги, какую-то большую сумму, и там был счет в банке. То есть меня очень удивило, что вдруг вдова этого Баса Яна Адера просит у меня денег, и она оказалась в такой ужасной ситуации. Мне, конечно, хотелось ей помочь, но потом показалось, что, может быть, это кто-то взломал ее почтовый ящик и мне написал. Поэтому эта история до сих пор осталась очень загадочной. По-моему, я ей ответила, но дальше от нее никаких сообщений не поступало.
Скорее всего, это кто-то взломал почтовый ящик. Такие письма очень часто приходят от малознакомых людей, адреса которых есть у вас в имейле. Но вы упомянули далекий остров, а я вспомнил еще одного вашего героя, знаменитого путешественника Тобиаса Шнейбаума, человека тоже замечательного судьбы, который как раз действительно на самом деле ездил на очень далекие острова в Папуа-Новую Гвинею.
Мне кажется, это очень давно я написала эссе про Тобиаса Шнейбаума, когда он еще был жив. К сожалению, он сейчас умер. Мне очень были близки его идеи о смерти, потому что он говорил, что смерть – это совершенно естественный, нормальный процесс. И вот у тех племен, которые он тогда навещал, да, это, кажется, это было в Перу, у них нормальным считается взять череп предка, как-то его обработать специальным образом, чтобы, может быть, он не пах как-то. И вот этими черепами предков играют дети на полу. Вот таким образом, как бы они играют со своими предками, которые уже умерли, и не испытывают такого страха от смерти, потому что вот перед ними эти черепа, они их катают как мечи на полу. Это мне очень понравилось у Шнейбаума.
Да, но он, кроме всего прочего, ведь жил в племени каннибалов и даже описывает в одной из своих книг, как он съел кусок человеческого сердца.
Да, мне очень интересно вот читать про такие вот племена и какие-то интересные достижения. Например, сейчас я читаю книжку Станислава Грофа. Это один из основателей трансперсональной психологии, о которой я тоже упоминаю в одном из моих текстов «Теория клеточной памяти». Там он тоже пишет про всякие вот путешествия, как ты можешь путешествовать с индейцами на каноэ, как он пишет, и ты как бы попадаешь в другой мир, и каждый там выбирает себе какое-то ритуальное животное, и происходят какие-то изменения в человеческой психике. Я думаю, что я буду использовать его теории в каких-то следующих своих текстах, потому что он, кстати, родился в Праге, где вы сейчас находитесь, и он очень много практиковал с ЛСД, вот с этими вот какими-то психотропными веществами, чтобы ощутить изменения сознания. Но после этого вот ЛСД запретили, это стало не так легально, и он стал использовать специальное психолотропное дыхание. И если вот так специально каким-то образом дышать, то ты как бы можешь вспомнить, как ты рождался, и как тебя мать рожала, и были какие-то травмы в это время. И как раз я использую вот этот сеанс, описываю сеанс вот этого холотропного дыхания в одном из моих текстов «Теория клеточной памяти». Это тоже в моей книге есть новый.
Рита, ведь вообще ваши рассказы населены людьми, связанными кровными узами. У вас семьи в центре рассказа, да? Один из ваших героев даже специально приезжает из Америки в Италию для того, чтобы разыскать очень далеких родственников и даже не родственников. Он рисует такое генеалогическое древо. Вас эта тема очень занимает.
Скорее меня интересует тема различных связей, как можно потянуть где-то за ниточку и очутиться где-то совершенно на другом конце Вселенной. Как бы никому нет друг от друга дела, но когда ты начинаешь копаться и начинаешь разыскивать вот эти вот связи, то вдруг знакомишься с людьми, с которыми бы никогда не познакомился. Вот, например, мы тут изучали, у меня есть родственники в Италии и в Испании, и при помощи генеалогии мы оказались в Испании, потом в Италии и знакомились совершенно прежде незнакомыми людьми, которые, в принципе, родственниками не являлись, но потом, если вот так внимательно посмотреть, то, может быть, то какие-то были связи. И вот этот опыт я описала в одном из своих рассказов, называется «Изучаем червей», и он действительно основан на реальном факте, когда мы посетили одного профессора, который изучал червей. Мы с ним вместе пошли в гости к одному итальянцу, который был очень беден. Он жил на окраине Милана, в очень каком-то бедном доме, где у него протекал унитаз, и все протекало, соседи были какие-то ненормальные. И вот мы с ним пообщались, и этот опыт был описан потом в рассказе. На самом деле это все основано на реальной истории. И как только вот этот рассказ был закончен, этот человек после этого умер, буквально через 2 или 3 месяца. Как будто он ждал, что мы его навестим, про него напишем, ему было около 73 лет, но он вот сразу умер почти после написания этого рассказа.
У вас ведь есть родственник в русской литературе. Это Владимир Набоков, которого можно назвать вашим дедушкой или дядюшкой, или кузеном. Как складывались ваши отношения с этим вашим знаменитым родственником?
Отношения складываются очень хорошо. У меня есть знакомый здесь, Сан-Хозе, Терри Майерс, который дарил много подарков музею Набокова. И буквально недавно умер сын Владимира Набокова, с которым я была знакома, правда, очень немного. Он приезжал сюда в Беркли давать лекцию по переводу. И он умер 22 февраля, и он завещал похоронить себя в свой день рождения, 10 мая. И это произошло в Монтрео, и мы послали цветы и написали на итальянском, на русском и на английском языке. Очень много связей, я думаю, с Владимиром Набоковым. Даже вот я слышала, что у него были плохие отношения с сестрой, допустим, потому что она была замечена в каком-то антисемитизме. И у меня в семье тоже одна еврейская часть, другая антисемитская. То есть есть и вот такие связи. И потом ни одному русскому писателю не избежать какого-то сравнения с Владимиром Набоковым. Каждый раз, когда я кому-то говорю, что я пишу одновременно на русском и на английском языках, и мне уже удалось напечатать пару рассказов на английском, то все время сравнивают с Владимиром Набоковым. Поэтому уже хочется, чтобы не было каких-то слишком тесной связи, а хочется, наоборот, написать что-то такое, чего Владимир Набоков не написал. То есть, допустим, то, что может написать женщина. Вот сейчас я только что закончил новый текст, который собираюсь отдать в журнал, тоже новый, который издается сейчас в России. Называется «Русская проза». Его издают Николай Кононов, Станислав Снытко и Денис Ларионов. Это новые интересные писатели и прозаики. И вот я сейчас написала текст под названием «Сервикс». Переводится как «Шейка матки». То есть вот такой Владимир Набоков точно не мог написать. Тем более, что он недолюбливал женщин-писателей. Поэтому мне кажется, что надо немножко себя как бы отсоединить от него, чтобы не было каких-то повторений ненужных.
Во втором номере журнала «Русская проза», который вы упомянули, этот номер только что вышел, опубликована рецензия Игоря Гулина на вашу книгу «А я посреди». Не знаю, видели ли вы уже ее, но Игорь Гулин сравнивает ваши новые рассказы с текстами, которые вошли в вашу первую книгу «Сражение при Петербурге». И он говорит, что страсть в этих рассказах сменилась усталостью. Вы согласитесь с этим?
Эту рецензию я видела, мне ее прислали, я ее читала на своем... В своем e-reader, так называется, кажется, книга «Чит» на такой электронной планшетке. Мне удалось это прочитать, но то, что страсть сменилась усталостью, я не уверена. Тем более, что Игорь Гулин даже пишет о какой-то моей геронтофилии, чего, в принципе, нет. Он, мне кажется, заметил очень много того, чего у меня нет. Есть некоторая усталость, может быть, в том, что мне сейчас не хочется писать о каких-то гейских темах. Раньше у меня было очень много гейских и лесбийских тем, но сейчас как-то устала от этого, потому что видно, что общество к этому еще не готово. Я недавно была в Москве на презентации вот этой своей книги «Билингве», и, в принципе, ни одного представителя гейской интеллигенции не было там. То есть были мои знакомые, геи, может быть, лесбиянки, 2-3 человека, которых я лично знаю и которых пригласила. Но так называемых активистов не было, потому что они пошли все на какой-то марш, который тот же день проходил. Это понятно все, но вот усталость есть от каких-то вот таких тем и даже от искусства, но не от страсти в целом, а больше как бы от какой-то политической составляющей любви, если можно так выразиться.
Вы слушаете «Радио Свобода». После сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный новой книге Маргариты Меклиной «Моя преступная связь с искусством».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Союз журналистов Москвы обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о конфликте между главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и шеф-редактором «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Сегодня у здания Следственного комитета прошла серия одиночных пикетов в поддержку Сергея Соколова, организованных московскими журналистами. Следующий допрос в Следственном комитете России лидера Левого фронта Сергея Удальцова назначен на пятницу. В этот же день показания вновь будут давать оппозиционер Илья Яшин и телеведущая Ксения Собчак. Василий Якименко ушел в отставку с поста руководителя Федерального агентства по делам молодежи, как сообщается по собственному желанию. Оппозиционер Алексей Навальный подал в Европейский суд по правам человека жалобу на решение российских судов, обязавших его опровергнуть опубликованную в его блоге информацию о хищении крупной суммы из бюджета. Число жертв серии взрывов, произошедших сегодня в Ираке, достигло 84, ранено около 300 человек. Среди погибших и пострадавших много шиитских паломников. Суд в Москве рассмотрит в четверг ходатайство следствия об аресте 5 подозреваемых в участии в массовых беспорядках во время оппозиционного марша миллионов на Болотной площади в Москве 6 мая. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском по телефону столкновение между российскими и польскими болельщиками 12 июня. Представитель президента США Джей Карни заявил, что Соединенные Штаты не поставляют и никогда не поставляли оружие сирийской оппозиции, которая борется с режимом Башара Асада. Заявление прозвучало в ответ на высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанное во время визита в Иран в среду. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выражает беспокойство в связи с тем, что Италия может стать следующим очагом долгового кризиса в еврозоне. Глава пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Нуржан Мырзалиев подал в отставку в связи с гибелью пограничников на заставе в Алматинской области.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, гость радиожурнала «Поверх барьеров», писатель Маргарита Меклина. На презентации книги «Моя преступная связь с искусством» в московском клубе «Билингва» Маргарита Меклина говорила о том, что не видит ничего интересного в современной литературе Соединенных Штатов, страны, в которой она живет с 1994 года. Упомянула только одного близкого ей писателя, Гая Давинпорта. Его эссе о Набокове публиковалось в переводе Меклиной. Мне показалось это разочарование в современной американской литературе странным, и я попросил объяснить, с чем оно связано.
Кроме Гая Давинпорта, мне еще нравится Кэти Эйкер, она тоже умерла. Скорее всего, когда я говорю, что в американской литературе ничего нет, возможно, что я имею в виду, это то, что ничего нет для читателя, который следит за современной как бы литературной жизнью, то есть средний читатель. В Америке я как бы средний читатель, мне недоступны какие-то редкие издания через каких-то знакомых передающиеся. Я читаю «Нью-Йоркер», «Атлантик», известные литературные журналы, которые издают университеты, и вот они там просто отказываются печатать что-то авангардное. То есть, возможно, в литературе что-то есть, но это не попадает как бы среднему более-менее продвинутому читателю, как я, потому что я свободно читаю на английском, но в тех журналах, которые попадают ко мне в руки, нет ничего такого интересного.
Вы упоминаете в своей книге одного малоизвестного писателя, зато брата знаменитого актера, и публикуете даже переписку с ним. Это брат Джонни Деппа, начинающий писатель.
Да, это мой знакомый. Я его упоминаю, что я его знаю именно, чтобы как бы дать подтверждение, что то, что я пишу, это документальные тексты, потому что он упоминается, кажется, как раз в тексте «Моя преступная связь с искусством», который дал заглавие всей книги, и там приводится переписка, и поэтому я все время как бы подчеркиваю, что я с ним знакома, потому что это брат Джонни Деппа, известного актера, и познакомились мы совершенно случайно, потому что его жена со мной пересекалась по работе, я ее хорошо знаю, была у него дома и у нее дома. Он пишет детективы, они даже были переведены на все языки, и Джонни Депп его очень поддерживает и говорит, что он все сделает для своего брата, и очень многие тексты посвящены вот Джонни Деппу. Он пишет хорошую такую детективную прозу, которую, я думаю, все-таки сложно было бы опубликовать, если бы он не был братом Джонни Деппа, но это очень интересное знакомство, потому что его жена, брата Джонни Деппа, она из Ирана, как раз из Тегерана, и мы опять возвращаемся к моему знакомству с арт-дилером Жана Мишеля Баския, который как раз был из Тегерана, и поэтому мы так сроднились, потому что у нее была любовь в Тегеране, и у меня было романтическое знакомство с человеком оттуда. И поэтому как бы и брат Джонни Деппа для меня стал очень интересен именно этой неожиданной связью с Ираном.
Для этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» я выбрал рассказ Маргариты Меклиной «Совы Вэй-Вэя» из сборника «Моя преступная связь с искусством». Ай Вэй-Вэй – знаменитый художник и архитектор, которого преследуют китайские власти. Он провел несколько месяцев за решеткой, а его студия в Шанхае была разрушена. Рассказ «Совы Вэй-Вэя» представляет автор.
Этот рассказ тоже основан на реальных событиях. Меня очень заинтересовал этот китайский художник еще до того, как его посадили в тюрьму и разрушили его студию. Я про него узнала, когда пришла в один из парков, парк Президио в Сан-Франциско. И я туда пришла, потому что там какие-то детские были занятия, которые нам нужно было посетить с детьми. И неожиданно вдруг я прочла в буклете, что вот там есть выставка этого китайского художника. Я написала рассказ по мотивам посещения парка Президио в Сан-Франциско, где проходила выставка.
На круглом выставочном павильоне висел прямоугольный плакат. Фрида, подойдя, пригляделась. Слова «Вы здесь», начертанные несомневающимся оранжевым карандашом, дали надежду. Конечно, не Фрида, а Рита. Не выговаривая американское «Р», она и путала, и одновременно пугала желавших познакомиться с ней. На вопрос «А Рита?» отвечала «Да, поскорее отвязаться». И даже когда уточняли «Так все-таки Фрида?» кивала, соглашалась на все имена. Миопично и сколиозно нагнувшись, она прочитала «Площадка номер 4. Природные материалы, увлекательные проекты с детьми». Затем сменяющимися начальными буквами в имени долго шла мимо разрушающихся перманентно подчиняемых корпусов, мимо неопределенного цвета домов, где нуждавшиеся в покраске места были отмечены слабо-голубыми овалами, мимо несовременных и даже несвоевременных воскресный день тракторов, мимо передвижных закрытых на замке туалетов, мимо серого, бледного, четырехэтажного здания, где пожарные лестницы обрывались на уровне третьего этажа. Страдая пространственным кретинизмом, обратила внимание на табличку на двери «Полиция парка». «Вешка, чтобы вернуться. Совсем рядом с дорогой. Участок 31. Зато пожилым нетрудно дойти». Солнце палило. Дочь и сын плелись за ней. Нелюдимая Фрида хотела, чтобы они научились играть с другими детьми. На поляне по цифре 4 были навалены шишки и сучья. Девочки плели изделия из осоки. Мальчики поддерживали сооруженный из пенька и осиных обрубков неустойчивый стол. Дочка и сын Фриды не знали, чем им заняться, встали рядом с незнакомыми сверстниками. Те рылись в песке. Закончив, брались за ланч. Бутерброды в крошках земли. Вмятая каблуком в черную яму белая булка. Неподалеку человек с голым черепом рассказывал о себе. «Я кавалерист», — пояснял он женщинам, втиравшим крем в покрасневшие плечи. Мальчик в болотистой тешутке в разводах, плюхнувшись на траву рядом с матерью, пил из фляги, которую она ему подала. Остальные, как муравьи, таскали жерди и камни. «У меня болит голова», — мать ответила. «Но ты же гордишься собой, смотри, сколько всего понастроил». Сын повторил. «Но у меня так болит голова». Мать снова сказала. «Сколько тебе удалось сделать сегодня, а теперь посиди в тени, отдохни». Мальчики, наконец, придали равновесие столику. Только они переключились с поделок из древесины на камни, так тот снова упал. Девочки смастерили шалаш и протискивались в него всей гурьбой, роняя с крыши еловые ветки. В соответствии с замыслом взрослых, дети учились общаться с природой. Вверх никто не смотрел. Поправив панамку на сыне, Фрида увидела чету пенсионеров с картой в руках. Они подошли прямо к площадке. Миопично и склеротично изучая путеводитель, старики что-то пытались понять. После короткого обсуждения взглянули куда-то вверх, засмеялись и отправились дальше. Подошла другая чета. Эти пенсионеры, как и дети, были в панамах. А Рита Фрида задрала голову вверх. На высоком дубе, под которым мужчина рассказывал женщинам о жизни лошадей и солдат, висели бочонки. Они напоминали керамические пробки от замыкания, чудовищных размеров, бельма из глины, гигантские поплавки. Пока глаза Фриды и Ариты добрались до последнего, девятого бело-голубого бочонка, голова закружилась. Вот где бы пригодился оранжевый карандаш, не знавший сомнений. Воткнуть в землю, опереться будто о палку. Есть люди, которые, не колеблясь, умеют рисовать стрелочки, направляя других. На входе в парк она тоже взяла путеводитель по необычной на открытом воздухе выставке, хотя и опасалась, что из-за проекта с детьми до нее не дойдет. Сейчас достала и сразу заметила звездочку рядом с цифрой 4. Это значило, что прямо на этой полянке, где ребята знакомились с шишковатой, узловатой, косматой природой, находилось произведение искусства. Оно называлось «Дупло для сов». Фриде вспомнилось недавно прочитанное интервью. 55-летний скульптор Ай Вейвей говорил, что детей никогда не хотел, просто жил и лепил разные штуки, но когда от него неожиданно забеременела ассистентка, он ее подбодрил. Ну, конечно, рожай. Совы – особый символ в Китае. Они спят, приоткрыв один глаз, и все их боятся. А я испытывал перед ними благоговение с самого детства. Вот и сделал для них эти дупла, копии характерных горшочков династии Мин. Пусть прилетят. Фрида оглядела присевших на бревна белобрысых детей. Посмотрела вверх на расписанные узором бочонки. Среди живой листвы этот старинный китайский изыск выглядел чужеродно, как стальной ажурный баллончик, расширяющий забитые жиром артерии. В каждом Вэй-Вэй проделал сбоку отверстие. Совам наверняка там было бы уютно, но их не было видно. Дупла для сов, которых здесь нет. Арита подумала, как же так, всем все равно, никто на полянке не поднял головы и не увидел этого замечательного произведения китайского Орхола, неконвенционального контемпорального мастера. Солнце палило, в ветвях висели бочонки, совы скрывались от людских глаз. В нескольких милях отсюда, в городке под названием Колма, лежал в белом мешке, упрятанный глубоко вниз под бетон и черную бурую землю, с рыжей копной волос и с сотней несбывшихся снов, отец Риты Фриды, как яркая инсталляция в мрачном музее, как сочетание почвы и пластика, природы и дел человеческих рук, в обитом пыльноватым фиолетовым фетром гробу.
Рассказ «Совы Вэй-Вэя» из сборника «Моя преступная связь с искусством». Мы говорили о литературном дядюшке Маргариты Меклиной, Владимире Набокове, но есть у нее и родственница в кинематографе, режиссер Лукреция Мартель. Фильмы Мартель, как и рассказы Меклиной, населены множеством персонажей, зачастую не имеющих отношения к сюжету, собственно, как сама жизнь, где нас окружают десятки полупосторонних людей, сослуживцев, родственников, соседей. Обычные сценаристы их в фильм не допустят, а Мартель намеренно привечает всех. Рассказы Маргариты Меклиной тоже перенаселены людьми, размножающимися, насекомо борющимися за выживание, страдающими и болеющими. Было бы занятно подсчитать, сколько раковых опухолей упомянуто в книге «Моя преступная связь с искусством». Поэт Полина Борскова в предисловии к этому сборнику пишет о бессмысленной полноте бытия, отличающей прозу Маргариты Меклиной.
Если бы писателя Риты Меклиной не существовало, мне пришлось бы ее придумать. Эта проза существует, чтобы напоминать. У слова по-прежнему могут быть вкус, цвет, осязание, сила сострадающего и насмешливого взгляда. Эта проза происходит медленно, точно, даже с несколько томным самолюбованием, задерживаясь на особенно сильных мнениях, чувствах, метафорах. По выражению одного замечательного непонятного художника, в объекте искусства важнее всего сделанность. Меклина знает, что это такое. Персонажи Меклиной украдены ею из так называемой реальности и перемещены в волшебный, жутковатый замок слов, где нет смерти, нет снисхождения, а падших не жалеют, а желают. Как? То есть, как это сделано? Она умеет покидать тело. Это явление было многожды описано в специальной литературе. Вот, например, так. Однажды, выкручивая лампочку, поэт Н. почувствовал, что его душа спиралеобразно выскользнула из тела. Вывинтилась, подобно лампочке из патрона. Удивленный, он глянул вниз и увидел свое тело. Оно было совершенно недвижно, как у человека, спящего мертвецким сном. Затем ему почему-то захотелось посмотреть, что делается в соседней палате. Он стал медленно просачиваться сквозь стену. Вероятно, из этого состояния сподручнее всего наблюдать за жизнью собственного тела и иных милых, толстых и плотных тел. В одной из давнишних меклинских книг поразил меня следующий абзац. В музее старинных механизмов вращались тонкие медные диски, под которыми прятались цеплявшие музыку крюки, и где стояло пианино, у которого сами по себе выстукивали мелодию клавиши, где в ящике с вывеской «Тюрьма», если бросить монетку, открывались окна и двери, и во двор выходил маленький, но совсем как настоящий кутоперчивый стражник. Я часто ходила в тот музей на заселенном воскресными собаками пляже Сан-Франциско, да слов у меня не нашлось. В то время как Меклина также безжалостно ухватила взглядом маленького кутоперчивого стражника, как и бесчисленных прочих своих сказочных отпрысков. лепидоптеролога и герпетолога, Маргариту и Фриду, Байерса и Батера, тихого акустического гитариста и громких гаучо и, самое главное, щенка, поедающего мандарины. Неотвлеченное, неизбирательное, но настороженное и раздражительное воображение Меклиной вбирает в себя все, как вышеупомянутый щенок, как пылесос в детских руках. Бессмысленная полнота бытия, вынужденный вуайеризм эмиграции, библиотечное разбухание, чужой язык в пересохшем от курения рту, подавляющий оптимизм калифорнийских пейзажей, проза жизни.
Это был отрывок из статьи Полины Борсковой «Джелоси или жизнь во время жизни». Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Презентация книги «Моя преступная связь с искусством» прошла в апреле в московском клубе «Билингва». В конце вечера Маргарита Меклина ответила на вопросы читателей.
Татьяна Маврина задала вопрос: какое время суток вы пишете, когда возникает чаще связь с музой? Я пишу в основном часов в 12 ночи после работы, когда можно уже поспать днем после работы и начать снова писать. Может быть, с 12 до 3 ночи – это самое такое удобное время, когда все спят. Иногда, правда, выстрелы слышны за окном, но они не долетают до меня поле, поэтому... Все нормально, не мешает. Наоборот, как-то видно, что жизнь еще идет за окном. Но с 12 до 3, наверное. Связь с музой возникает во время процесса. То есть она возникает каждый день. Если садишься за компьютер, то она сразу же возникает. Иногда можно просто что-то читать в сети. И не только связь с музой как бы появляется, а вообще связь между несвязанными с собой событиями, которые вдруг соединяются в такую цепочку, происходит короткое замыкание, и сразу возникает связь с музой. Так бы я ответил на этот вопрос. Второй вопрос. Что для вас современная русская проза? Какой она будет через 20 лет? Современная проза, я читаю нескольких прозаиков, которые мне нравятся, и, может быть, они для меня представляют современную русскую прозу, остальных я уже просто не успеваю замечать, потому что на это нет времени. Раньше я читала все толстые журналы, просто чтобы не забыть русский язык и пополнить словарный запас, хотя во многих журналах, особенно толстых журналах, этот словарный запас был такой же, когда я уезжала, допустим, когда я их читала в 80-х годах, он немножко не изменился. Но современную прозу, если интересуют какие-то фамилии, я читаю питерских писателей в основном. Они мне ближе. Допустим, молодой прозаик Станислав Снытко. Мне нравится его произведение. Значит, его, кстати, толстый журнал недавно напечатал. Что приятно, что какая-то смычка происходит. Его с нами напечатала. Александр Ильянин мне нравится. Вот он, из московских Андрей Бычков. Наталья Рубанова. Очень нравится гей-проза. Есть Константин Кропоткин, тоже очень хороший писатель. И хочется, чтобы гей-проза тоже вошла в общий поток, чтобы все как бы вместе были и народы, и национальности, и сексуальные ориентации. Так что я надеюсь, что через 20 лет уже не будет какого-то гетто, что вот, допустим, геи-лесбиянки там, а тут вот евреи сидят, а тут русские, и они все за разные партии голосуют. Я думаю, что как-то, может быть, какая-то будет общая площадка. Я не знаю, интересным ли мне будет такая общая площадка, поскольку меня интересуют исключительно элитарные произведения. Но хочется, чтобы была эта площадка просто для демократического процесса, в том числе в литературе. Вот еще вопрос, происходят ли в моей жизни неожиданные всякие истории. Да, они происходят каждый день буквально. Просто их надо замечать. Надо выходить такой, как бы, в другое измерение, и они сразу начинают происходить. Если человек внимательный, то с ним начинают происходить истории. В атомной физике, если ты смотришь на какие-то частицы, я надеюсь, что физики не будут надо мной смеяться, но вот в квантовой физике, я немножко не так это объясняю, но если ты смотришь на какие-то частицы, они начинают двигаться. А до этого они сидели спокойно, они никому не мешали, ничего не делали. Ты на них посмотрел, они задвигались. Вот. И поэтому у писателя должен быть внимательный взгляд. И когда писатель начинает куда-то смотреть, тот, который знает, как смотреть, тогда все начинает двигаться и происходят всякие истории различные. У меня было очень много историй всяких, но не все они могут быть рассказаны, скорее всего. Рита, насколько перспективна ваша проза на английском? в России она пришлась по вкусу, а как насчет США? Ну, у меня есть вещи, которые опубликованы на английском, я пишу также на английском языке. Проза на русском никому не приходится по вкусу, потому что в основном в США привозят только определенных писателей. Пелевин, Прилепин, Сорокин. Это, наверное, буквально три фамилии, их модно привозить, и всех их привозят, как началось, и вот одних и тех же привозят. Поэтому все остальные остаются за бортом, и вообще русская проза никого не интересует в США, то есть вообще. Может быть, в каком-то маленьком колледже сидят два профессора и приглашают трех поэтов, и им будет это очень интересно. Но всем остальным эта проза не приходится совсем по вкусу. В США сейчас печатают в основном прозу из Ирана, то есть надо... чтобы был враг, допустим, вот Иран или вот Китай, не совсем враг, но там зажим демократических свобод, и вот эти писатели поощряются, китайцы, иранцы, ничего не имею против, но иногда даже за счет американских писателей, как бы говорят, ну, неважно, ты же не пишешь у нас про Иран, и как ты рос с верблюдами, террористы тебя записали. И русская проза никого не интересует в США, и то, что интересует, это связано с какими-то политическими проблемами скорее. Ну, вот меня иногда переводят, вот была женщина, которая перевела «Золотого теленка» на английский, он там был напечатан, и, наверное, это каким-то русским иммигрантам понравилось прочитать этот перевод. Ну, может быть, и американцы прочитали. Вот она перевела только что мой рассказ, ее Анна Фишер зовут, и она перевела мой рассказ из моей предыдущей книги, которая выиграла премию Андрея Белого, и он будет напечатан в каком-то журнале, называется, по-моему, Russian Life, он на английском языке, раньше назывался Soviet Life, советская жизнь. Так можно ответить на этот вопрос. Поэтому я пишу на английском, на русском и на английском. На английском моя тема совершенно не связана с моими русскими темами. Просто, чтобы выйти на международный рынок, надо забыть, что ты русский писатель.
Еще один вопрос из зала о влиянии английского языка на язык русского писателя, живущего в Калифорнии.
Я думаю, что у меня свой авторский язык, когда я жила даже в России, он был не совсем как бы русский, он был с очень необычным синтаксисом, скорее тяготевшим к прозе Андрея Белого. И поэтому я думаю, что пребывание как бы в чужой языковой среде, оно наоборот как бы... Бродский вообще говорил, что человек как бы в языке в Америке, это как белка, которая вот летит, белка или стрелка в космос. То есть ты в этом языке улетаешь, и тебя больше ничего не волнует в русском. Но что касается меня, я много читаю в интернете, я узнаю новые русские слова, development, roaming, флешка. И вот в интернете я их всех, все знаю, в принципе, русские слова. Единственное, русское слово я подчеркнула, когда пошла с доктором наук на выставку, был выставка Мирослава Тихого, мы ходили, чешского художника. Единственное новое русское слово, которое я раньше не слышала, «модняк». Ну, вот это оно не было в моем лексиконе, но вот я запомню. Я сказала ей, что вот от доктора наук я услышала «модняк», мне понравилось. Вы считаете ваши рассказы реалистичными или, скорее, негативными? Вы описываете то, что видите вокруг, или то, что чувствуете внутри? Что вы испытываете, закончив рассказ? Эмоциональное облегчение. Это вопрос такой был. Тут противопоставление идет реалистичного или негативного. Написано, вы считаете ваши рассказы реалистичными или, скорее, негативными? Я думаю, что реалистичное и негативное – это одно и то же, на самом деле. Я думаю, что мои рассказы очень жизнеутверждающие. Я знаю, один такой прозаик недавно читала, тоже питерский, который мне нравится, Сергей Уханов. Там у него все, значит, алкоголики, и все друг друга убивают, трахают постоянно. И он мне написал, что вот это хорошая терапия такая. Ну, вот почитаешь, и как бы сразу хочется жизнь, жизнеутверждающая. Столько всего происходит. Я думаю, что моя проза тоже очень жизнеутверждающая. Вы описываете то, что видите вокруг, или то, что чувствуете внутри? Нет, я описываю то, что я вижу вокруг, и я добавляю своими действиями что-то к этому, и потом описываю то, что я делаю. Допустим, если что-то на меня оказало какое-то влияние или эмоциональное впечатление произвело, тогда я что-то делаю, и потом я описываю то, что я делаю. То есть это всегда я описываю свои какие-то акции и свое поведение. Что вы испытываете, закончив рассказ? Эмоциональное облегчение? Абсолютно ничего не испытываю и хочу сразу же перейти к другому рассказу. Без них эта бы поездка не состоялась. И поэтому я хочу прочитать стихотворение про Москву для всех москвичей. Это стихотворение Алика Ривина. Называется «Дорогомиловка». «Вот ты, Москва моя, моя упрямая, как вкрадчивое торжество, вот столь за мамою, вот столь без мамы я, вот столько разом прожито. На пепельной скатерке кладбища зачокаются чаши лип. Шоссе по-пьяному осклабится, улыбкой чащу пропилив. Застав шлагбаумы заламывая, метя аллейную листвой, к тебе, Москва моя, моя упрямая, как вкрадчивое торжество. А вот еще одно стихотворение Алика Ривина, которое написано было во время начала войны, 22 июня 1941 года. И мне очень приятно его прочитать здесь, потому что здесь находится мой однофамилец Юрий Меклин, чья бабушка была известная летчица Наталья Меклин. И она, по-моему, была героем Советского Союза. Ну, она была ночной бомбардировщицей, которая бомбила фашистов. Она была частью женского эскадрона. И поэтому я хотел бы в ее память тоже прочитать стихотворение, которое было написано Аликом Ривином 22 июня 1941 года. «От тревоги к тревоге мечась, тихо заживо в яме сиди. Помни, Гитлер, рыцарь на час». Но весь этот час впереди. Это стихотворение было написано 22 июня 1941 года. А вот еще стихотворение, написанное другом Алика Ривина, Мироном Левиным, в 1934 году. Еще война даже не началась, а он уже предчувствовал ее. «Начинается война, и кровава, и длинна. В лазаретах запах пота и солдатского сукна. Трупы, трупы, как грибы, рядом делают гробы. Мы не мертвы, мы устали от походов и пальбы. На дороге столбовой умирает рядовой. Он дурак, лежит, рыдает и не хочет умирать от того, что умирает, не успев повоевать. Он дурак не понимает, что в такие времена счастлив тот, кто умирает, не увидев ни хрена».
Запись выступления Маргариты Меклиной в московском клубе «Билингва» на презентации сборника рассказов «Моя преступная связь с искусством» завершила выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.